Зачем я решил сделать данную конкретную лекцию про штампы? Потому что некоторое время назад, примерно года так полтора, мне стало надоедать, что игры стали похожими. Вот именно не по внешнему антуражу, а по внутренней сущности. В них нашелся набор таких регулярно повторяющихся штампов, которые я вот о всех подумав и выписав, до вас сейчас и донесу. Вот. Ну, штампы — это какие-то повторяющиеся вещи. Значит, трудно сказать, хорошо это или плохо, то, что там игры штампованы. С одной стороны, это... Ага, закрыто. Последний человек, выходи. С одной стороны, это хорошо, потому что вроде как плохие идеи повторяться не будут. А с другой стороны, это плохо, потому что надоело. Ну и так далее. Значит, у меня есть моя личная оценка некоторых штампов, там, плюсиками, минусиками поставлена, потом могу рассказать. Но это вот лично вот мне, как мастеру, там, как игроку, не нравится вот конкретная вещь. Кому-то другому она может нравиться. Значит, и еще такое примечание мелкое. То, что все, что я сейчас говорю, это мое личное мнение. Если оно совпадает с истиной, это вообще замечательно. Поехали. Штампы. Первый такой... А, вот еще. Значит, они записаны в таком беспорядочном порядке. То есть не по глобальности, не по частоте упоминания, а просто как мне в голову пришло. Возможно, в будущем я причешу там какой-нибудь порядок сделать. Первый штамп, который пришел в голову, называется «Многомирие». Значит, вообще говоря, «Многомирие» появилось на играх, скажем так, я впервые видел и слышал это в 92 году. На игре Баграда, которая сейчас называется «Талисман 0». Значит, там это проявлялось как три мира. Мир тень, ночь, день. И, значит, некоторым существам нельзя было из одного мира в другой проходить. Что суть многомирия отражает? Значит, некоторым существам ограничен доступ через границу, а иногда запрещено существование в каком-то из миров. Разделение по мирам может быть как физиологически, как было у Баграда, там, монстры в одном, люди в другом, посередине, значит, так и на таком психическо-ментальном уровне, как было на Обсидиане, что там вот все эмоционалы, там все логики и так далее. Значит, обычно, вот как раз эта самая заморочка с многомирием, а вот границы мира и сами миры в процессе игры, как правило, можно переконфигурировать. Границу сдвинуть туда, обратно, где проницаемые, непроницаемые, миры слить, там, вот. Это, как правило, и является главной и глобальной заморочкой игры. Вот. Ну, на играх повторялось неоднократно. Дальше. Следующий штамп. Страна мертвых-кабак. Значит, это такое явление, очень печальное, с моей точки зрения, заключается, ну, в общем, вот кому-то, когда-то из мастеров пришла в голову гениальная мысль. Примерно такая, что, а чё это эти трупаки там сидят в стране мертвых и ничего не делают? Почему бы им не пробить дрова? Или воду, например. С тех пор трупаки, которые должны сидеть в стране мертвых, разгружаться от роли, получать новую роль, они рубят дрова, тусуются у костра и, в общем, фигней страдают всячески. На благо. Это тоже. Да.
А это хорошо или плохо?
С моей точки зрения, это плохо. Значит, с точки зрения трупаков, это, в общем-то, тоже плохо. Значит, как правило, трупакам за это дело обещают какое-то уменьшение срока. То есть, скажем, нарубишь дрова, на 2 часа меньше сидеть будешь, не нарубишь, на 3 часа больше сидеть будешь. Что? Не всегда это хорошо, даже с точки зрения кабачика. Иногда это даже...
Из роли хорошо выходишь.
Так, из роли как раз не уходишь. Абсолютно. Сам убил. Дальше. Значит, плавно переходим к штампу номер 3. Это кабак как явление и смешивание его со стороной мастеров. Мастерятников, грубо говоря. Значит, в чем проблема? Точнее, штамп. Из игры в игру появляется такое явление, как кабак. На многих играх, вообще говоря, вот, не должно быть кабака, по идее.
Достали.
Вот. Значит, единственный раз в жизни я видел кабак, именно как вот, грубо говоря, у Толкина «Горцующий пони» описан. Это «Горцующий пони» на Хи-2 в Москве. Там это был кабак. Он был в середине мира, вдали от какого-либо мастера. Вот. Значит, на всех остальных играх, как правило, кабак с мастерами совмещался, что-то создает дополнительную проблему. То, что там непрерывно тусуются мастера. А там, где тусуются мастера и игроки, возникает течка информации. Причем большая. Дальше. В кабаке, как гласит название кабак, люди должны питаться. Вот я могу похвастаться, мне 2 или 3 раза в жизни удалось попитаться в кабаке тогда, когда я этого захотел, на игровые деньги. Вот просто пришел, как сказал, дайте поесть, вот вам денежки. Они сказали, на вот. Вот кто-то может тоже похвастаться, но не все. Как правило, в кабаке еды либо нет, либо какие-нибудь сушки, ватрушки. Значит, в кабаке, как правило, основная его задача – да, служить так называемым центром мира. По центру мира я потом совсем в конце расскажу. И, в общем, функцию кабака как кабака он не выполняет. Единственное, для чего, что сейчас хоть как-то оправдывает создание кабака, это то, что на некоторых играх существует отбирание оружия. Там, мертвых, раненых. И оружие, чтобы не терялось, в обязательном порядке взялся в кабак. Откуда в том владельце не пытается. Вот последний такой более-менее логичный довод в пользу существования кабака. Больше там делать нечего. Там, в основном, там торгуют даже не едой, а всякими формашками, магией. Причем на таком довольно гнилом уровне. Ну, очевидно, что мое отношение отрицательное. Это очень сильно зависит от кабачика. Но вот мало у нас предусловленных кабачиков, прости барон. Я помню, как ты торговался. Нет, никто не говорит, что ты плохо торговался. Но дело не только в торговле, дело в том, что еще и продавать что-то надо.
Нет, чтобы было продавать.
Так, дальше едем. Следующий такой штамп, тоже он косвенно с этим делом связан, называется впрыскивание информации. Подчастую насильственное впрыскивание, но имеется в виду мастерами. Значит, часто мастерам кажется, что игра идет вот вовсе не туда, куда она могла бы идти вот по мастерским задумкам. Тогда мастера, так, иногда подумав, иногда не подумав, берут какую-нибудь вот голую информашку, вот, типа вот Саурон отковал кольцо. Люди говорят это кому-то. Иногда они говорят нужному человеку, которого интересует, что отковал кольцо Саурона или не отковал. Иногда они говорят первому встречному. А чаще всего они говорят хорошо знакомому человеку, который тоже, это называется протекционизм, это далее. Вот. Значит, иногда мастер при этом входит в роль, там, грубо говоря, надевая зеленые кеды. Иногда он просто идет как мастер, говорит, что я вот задняя мысль, тебя вот неожиданно осенило, что вот похоже с уроком со скала. Так, значит, тоже, кому и когда впервые эта идея в голову пришла, не знаю, но вот лично я это применял вот с глубокого детства, 91-го года. Ну и все остальные, видимо, так же. Это наиболее, так скажем, простой с виду способ повернуть игру для мастеров. Но, как получается, не самый лучший, не самый эффективный. Но вообще говоря, мое отношение к этому более или менее положительное, поскольку лучше, чем не придумал. Дальше. Вот против чего я сугубо против, так против вещи, которые я кодово обозвал Армагеддон. По-другому конец света. Значит, на играх, скажем так, не очень часто встречается, но встречается. Значит, ну что называется, у хорошей игры должен быть хороший конец. И вот мастера в нужный момент устраивают конец света. Как правило, он задумывается изначально мастерами, и как правило, он необратим. Чё б там эти самые несчастные не ломали какие мечи, вот, глупо. Да. Ну там вообще забавно, что происходит мечом. Вот. Чё бы вы ни делали, конец света будет, потому что так решили главный мастер. Значит, обычно конец света символизирует вот последние несколько минут игры, после чего, вот, грубо говоря, все, кто должен умереть, умирают, и мастера говорят, что... Примерно это не говорят. Мастера говорят, что вот, типа, конец света произошел, но погибли не все, там, народ возродился. Приходите к нам через год. Впервые лично я конец света видел на втором талисмане в Красноярске в 93-м году. Значит, потом он неоднократно этот конец света повторялся. Ну, у нас самый яркий представитель — это скандинав. Значит, иногда конец света, он не так явно проявляется. То есть не то, что действительно конец света, а, грубо говоря, под конец игры набирается толпа игротехников, мастеров, трупаков, просто людей, которым хочется подраться. Ну, довольно нехилая толпа набирается. И идется топтать вот все лагеря подряд. Кто встречался с ютами, тот знает, что это такое. Вот. Вот скажите, ну не нужны были эти юты нафиг там. Просто люди... Вот просто людям хотелось подраться, мастерам хотелось что-то сотворить. Значит, вроде таких вещей я против. Едем дальше. Масштабирование времени и пространства. Значит, что? Тут мое отношение к этому вопросу выразить не удалось. Крестик. Значит, что это такое? Это значит, что когда проходит, допустим, час реального времени по часам, в игровом мире это не час, а вот год. И за этот год успеет вырасти там урожай и сгнить заново еще раз. Это к примеру. Вот. Масштабирование пространства — это то же самое, что вот говорится, что вот это вот Рохан, а вот это Гондор, а то, что ними 200 метров там доораться можно, это никого не волнует. Значит, применяется вот, наверное, с самой первой игры фактически желание мастеров создать игру по какому-то конкретному литературному произведению, оно автоматически задает и масштаб времени, и масштаб пространства. Потому что в произведении, как правило, герои это не все вообще. Так.
А этого не всегда можно.
Значит, ну, вместе с этим возникают такие специфические проблемы, которые называются концентрация населения в командах. Я вместе расскажу. Проблема просто возникла совершенно конкретная. Дракон, который рассылал дизентерию, летел над городом, его сбили из лука, он там упал и умер, и сказал, что он забрызгал, значит, все испражнения, весь город, все эти болезни дизентерии. Значит, что игроки сказали? Ты чего, вот, дракон, у нас тут 2 миллиона жителей, и площадь 250 квадратных километров. Что вот это за черт? Что таких драконов не бывает. Вот. Там долгая разборка была, чем кончилась, не помню. Значит, еще проблема концентрации населения в командах, тоже выходит из этих виртуальных миров, пространств. То, что вот называю король без королевства. Это вот когда вот есть король, есть королевская жена, королевский сын, начальник армии и 2 солдата. Причем в армии существует жесткая иерархическая структура. Я смеюсь, так бывало неоднократно. Да, 90% армии такие. Да, нужно еще и мирное население, ну и армия. У нас, видишь, сколько у нас на черепашке было армейских? Человек 4, но там был главный начальник, потом был центурион там. Я был там. 6-й легион там был. Вот. Так. Причем не все. Так, ладно, брек. Значит, проблема очевидна, и очевидно, что я к этому отношусь плохо.
Значит,
что я предлагать буду? Уберите шнарку, вот что я предлагаю. Значит, по поводу того, что я буду предлагать по конкретным вещам, которые я считаю конкретными ошибками, я буду говорить Наверное, где-нибудь неделя через три на лекции, которая будет называться «Основные ошибки мастеров». Это я так рекламирую. То есть это конкретно я как ошибку расцениваю, могу дать конкретные советы, как к этому можно сделать. Так, дальше. Это прошли. Артефакты. Вот, короче, надо за идею артефактов отстрелить четырех людей. В Красноярске это Продача и Сенчика, а в Новосибирске это меня и Стас. Вот, каюсь, мы внесли в массы эту популярную идею артефактов. Да, не ведая, что творит. Даже не гонка, а концепция артефактов, как вот то, что какому-то народу надо собрать вот три артефакта, чтобы жить счастливо. Да, что вот не, вот не любой, вот а бы какой-то, а вот именно вот этот, этот и вот этот. Да. Он исказился страшно. Вот, артефакт, под артефактом подразумевается крутая магическая вещь, вот, грубо говоря, пулемет. Созданный когда-то древними магами. Да. Значит, обкатывается практически на каждой игрушке, то есть там кто-то ищет себе треххитовый меч, кто-то кольцо всевластия, кто-то еще что-то. Основная проблема, вот, в частности, с кольцом всевластия, отвлекусь немного, то, что кольцо, на самом деле, это символ. И вот неоднократно люди сталкивались, что вот они пол игры искали это кольцо, а потом нашли, вот, держит это кольцо, и говорят, а что теперь с ним делать? Зря смеетесь, я попадал в такие ситуации, я не знал, что делать.
А зачем ты его искал?
Дыха! Знал бы, нашел бы к концу игры. Хорошо идем, да? Так, это было, это Викино. Так, индивидуальные заморочки, типа найди блудного сына, добудь артефакт, уничтожь мир и так далее. Индивидуальные заморочки, они создавались тоже с самого начала. Ну, для тех, кто не понимает, заморочки — это цель. Да. Для конкретного человека цель ставится индивидуально. Вот. Но в далеком прошлом, в 90-91 годах, мастера вот, выбирали каких-то более-менее крутых известных игроков, договаривались с ними о ролях, там, назначали, там, по списку принимали. Вот. И давали, что вот Гэндальф, вот, к примеру, у него цель такая-то там. Способствует проведению хоббитов в Родуине, чтобы там нас бы поймали и забрали кольцо. Вот. У хоббитов аналогичная цель и так далее. Значит, постепенно вот, уровень мастеров так рос, и уровень игроков, соответственно, рос. Труднее стало выбрать так наиболее крутого игрока. Средний уровень увеличился. И мастера постепенно начали придумывать мастерские заморочки, ой, индивидуальные заморочки, если не каждому, то многим, иногда очень многим. То есть вроде как считается, что чем больше заморочек индивидуальных, что конкретно скажу, что ты вот там блудный сын, ищи своего папу, а ты вот папа, но не дай бог найдется блудный сын, совсем плохо. Вот, считается вот крутая игра, что мастер круто поработал. Ну, у меня... Скажем так, у меня отношение не к тому идее плохое, а к тому, как она реализовывается. Она реализовывается, как правило, именно на таком уровне. Вот. Вот примерно так, как я и сказал, так она реализовывается. Примитивно, тривиально, конкретно говорится, что надо сделать. И когда вот этот блудный сын найдет своего папу, опять же, у него возникает неразрешимая проблема. Иногда вот, если папа, грубо говоря, знаменитый человек-король, ну, имеет смысл там как-нибудь за престол наследовать. А если просто, ну, папа, ну, здравствуй, папа. Вот, все. Игра, скажем так, получается такая сильная нервная встряска, называется отходняк. Когда человек выполняет свою роль очень быстро, он не знает, что делать дальше. Вот как раз таких заморочек часто. Так, следующий большой штамп – это уровни и профессии. Вот впервые, так скажем, слово «уровень», вообще говоря, это пришло из Дейжена. Вот. Ну, многие представляют, что это такое. Чем больше уровень, тем лучше. Уровень дается за какие-то деяния. Причем, как правило, мастеров фантазии, вот я поражаюсь, не работает. деяния придумываются настолько вот глупые. Например, да, победить там несколько воинов там своего или более высокого уровня. Люди. Это дежин, не делайте этого. Да. Вот именно так вот, вот сам набивал себе уровень, сам там много народу рубил, сам становился жертвой каких-то людей сверху уровня. Вот. Но это конкретно к воинам, значит, с магом то же самое. Вот. Берутся фактически дейджиновские профессии, которые наиболее просто отыгрываются. Маг, воин, там, жрец, там, ремесленник уже. На ремесленников гораздо труднее придумать. Фантазии не хватает, например, конкретно. Вот. И берутся там, прописываешь, что там, 3, 4, 5, 7 уровней. Вот. Как правило, там. Да, вот, лекарь еще. Вот. Я много чего хорошо помню. Я, например, хорошо помню сказку.
Какая?
Большая разница. Там Влад бегал, а там я бегал. Вот. Так. Значит, и, как правило, во-первых, идея набора уровней повторяется из игры в игру. То есть как, ну, с небольшими модификациями. Как воину надо было ухлопать некоторое количество народа, так ему по-прежнему надо ухлопать. Некоторые количество народа. Причем, как правило, воины, система не самодостаточная. То есть воины очень быстро вырезают друг друга, и после этого начинаются искать дырки. Да, слушайте, оборону.
Вот на связке не было системы уровней, скажем, для
воинов. Да?
Только для лекарей. Вот смотри, к сожалению, мы в конце рейтинга давали. Друг и друг в рейтинге, когда стреляют по классам, и все.
Ну смотри, вот могу рассказать несколько примеров, как росли воины. Вот нашли дырку, что там не обязательно биться до смерти. И вообще говоря, некоторые люди с некоторыми людьми бились по нескольку раз за свою игровую жизнь. Это твое?
Это мое. Нет.
До свидания. Вот. С лекарями было еще хуже. Мы вот на этой самой, на тюменской игрушке, сначала калечили друг друга, потом лекарь лечил. То есть сначала лекаря покалечили друг друга, потом вылечили. Потом начали калечить нас, а потом нам себя стало жалко, и мы начали калечить всех проходящих. Это у нас была плата за проход, если у кого денег нет. Выходило там 4 суровых мужика, там на чел, там на град, с топорами. Вот. Значит, идея пагубна в самой своей сути. Вот, во-первых, кроме всего прочего, она пагубна еще тем словом, что я называю линейность. Вот. Пагубна тем, что, как правило, свойства за уровни даются тоже примитивного характера. Лекарям может более крутую болезнь вылечить.
Лечить чугу.
Да.
Отравленные раны.
Отравленные раны.
Что там еще? Холеру.
Потом. Барон. Барон. Понос самая страшная болезнь. Вот. Воинам там даются хиты и даются снимание оружием более. Иногда там какая-то защита от магии. Магам, соответственно, мощное заклинание. И так далее. Так. Расы и свойства. Значит, примерно то же самое, но, скажем так, имеет гораздо более логичное объяснение. То есть расы тоже с самого начала, то есть еще дедушки Толкина, существовали там эльфы, гномы, хоббиты, люди. И чтобы вот они отличались друг от друга не только названием, вот, правило на них напридумывают мастера какие-нибудь навороты. Либо там эльфы могут, если сядет, там допустим. Это смотря на какой игре так
будет.
Да, пение, защита и так далее. Вот. И у каждой расы свое. Иногда вот тоже имеется система, что чем круче уровень, тем круче свойства бывают, или тем больше. Вот. Иногда бывает, что вот свойство вроде как расовое, но владеет этим свойством только какие-нибудь избранные, скажем, члены этого племени. Что-нибудь вроде жреца там, или какая-то там команда. Вот. Такая вещь. Следующий штамп – монстры. Значит, к монстрам с монстрами тоже мое отношение трудно определить конкретно. Во-первых, в чем штамп? То, что монстры одинаковые из игры в игру. Вот как были скелеты, волки и зомби. Понимаешь? Вот после того, как я съездил в электричке, масок вообще нету. Практически.
А скелеты?
Да, скелеты как были. Значит, с монстрами следующая такая штампованная проблема. То, что когда мастер придумывает монстра, он совершенно не задумывается о его мощности, как правило. То есть, когда идут четыреххитовые скелеты, там самый навороченный латник, ну, естественно, они идут голые, как правило, там, с наиболее эффективным оружием, которое в стране мертвых нашло. Вот. А там самый навороченный латник, по правилам, там, 5 хитов может иметь, и при этом он ходит под 10-килограммовым кольчугой, там, в шлеме, и ему бегать неприятно. И эти латники, они начинают обижаться, что мы-то железо носим, а вот эти вот бегают, тараканы. Ничем не сделать. Вот. Не центровка.
Ни разу не обижал.
Да. Человеку чуть что самое. Не убил по-настоящему. Думать надо, думать. Из логики. Значит, следующая штамповка с монстрами. То, что... Так, может там поговорите? Эй! Может там поговорите где-нибудь? Мы магнитофон дадим, мы потом послушаем, что говорите. Вот, штамповка такая, что, значит, монстры создаются из трех соображений. Или больше. Короче, соображение номер один. Чтобы занять чем-то сидящих в стране мертвых трупаков. Особенно если большой срок. 10 часов, там, за 10 часов можно свихнуться. Если просто сидеть и ничего не делать, даже если дрова. Вот. А если из 10 часов там 4 побегать там каким-нибудь кабаном, это уже разгрузка. Вот. Дальше. Второе соображение. То, что мастерам стало скучно сидеть в мастерюшнике, и вот они хотят сделать вот что-то. Например, пойти помахать мечом там, клыком и так далее. Третье. В некоторых системах монстры играют некую такую роль в экономике. Значит, типа там, ну скажем так, в далеком прошлом на них даже тушенка бегала. Идет кабан, у него сумки тушенки, убиваешь тушенку и забираешь. Потом вообще хохма возникла. Кабаны сами приходили. То есть убили кабана и накормили его из этой же тушенки. Он пришел в страну мертвых, мужики там такие дела, как все кабаны туда побежали. Вот. Иногда, значит, у мастеров возникает такое решение там, вынести или попугать какой-нибудь народ. Вот им кажется, что вот по этой дороге слишком много народу ходит около мастерения. Это непорядок. А вот пускай они побегают, если тоже ходить. Но они так делают дракона, трех скелетов и говорят, вон туда вот, пока вас не выпустят. Либо выносить какой-нибудь лагерь, если направлено. Либо из армагеддонских соображений.
Либо как способ ввода
вещей. Ну, либо как способ ввода вещей, денег, иногда клады хранить, иногда с собой носить. Да. Экономия. Ну, грубо говоря, такие материальные какие-то ценности. Так, дальше. Значит, такой штамп, который называется, тоже с этим похож. Мастера в игре тире старички в зеленых кедах. Что под этим подразумевается? Не совсем. Основная проблема, что мастера, вообще говоря, не любят, когда их убивают вот просто так. И они обладают некоторыми произвольными возможностями, чтобы таких отделаться, как их убивают. Они пишут, вот я лично видел человека, которого нужно было, мастера, которого, чтобы перерезать горло, надо было перерезать горло 4 раза. Было. Вот. Задунул черепашка.
Это же больно.
Да. Нас ума не хватило 4 раза.
И что он потом с Торином сделал?
Да, он в кролика превратил. И кролик, и Торин потом скакал на картах. Вот, то есть, как правило, мастер набивает полные карманы каким-нибудь магическим бутером, честными словами, которые выписывает сам себе и так далее. Вот. Изобретает, вплоть до того, что изобретает артефакты на ходу. Вот, то есть, лично присутствовал, как изобретали кольцо добавления хита. Сняли с кольчуги, сделали насечку, нацепили на палец, написали сейчас на стол. Вот. Значит, такие вещи, как правило, разрушают, вообще говоря, систему очень сильно. Ну и народ сильно убивает, когда ты его режешь, а он не режется. Причем ты знаешь,
что... Ты сейчас описываешь одну игру,
например.
Нет.
Это же там будет или нет? Понимаешь, барон, оно так оно и есть. Оно так и есть. Об этом, собственно говоря, речь. Что вот теперь вы вот так вот подумавши это, до половины еще не досчитал список. Вы уже начинаете думать, что игры, вообще говоря, одинаковые. А всю жизнь думали да молчали. Кстати, это самый последний штамп, придумать что-то новое. Вот. О чем это я? О зеленых кедах. И еще такая проблема с этими мастерами, что, как правило, у них действительно полный карман артефактов. Когда вам удается вот все-таки этого мастера забить и начинаете шмонать, он говорит, так, это вот этого у меня нету, вот из этого я вам, пожалуй, только вот это отдам, а вот это вот вы вообще не знаете, что такое. И вот вы видите, что вот у него сумка, видели, как он там артефактами бренчал, и он вам ничего не дает. Тоже обидно вообще. К этому я отношусь абсолютно отрицательно. Так, библиотеки. Проблемы. Библиотеки еще один из способов таких стандартных ввода информации. Значит, как правило, берется куча бумажек, на них пишется бутер, вот, и в этот бутер зашифровываются какие-то полезные сведения. Ну, в смысле, не зашифровываются, а разбавляются этим бутером. Так что вроде как человек должен думать головой, прежде чем он найдет что-то. Это считается, что это круто. Но фактически, на самом деле, библиотеки, вот, на всех играх, кроме одной, все библиотеки, которые я видел, это максимум там, 10-20 бумажек. И просмотреть их одному человеку за полтора часа и при хороших возможностях мыслительных способностях можно очень быстро все взломать. Я с таким не сталкивался. Нет. Значит, это часто просто находят бумаги прямо на месте. Я лично, как бы, честно, слова с предыдущих игрушек. Их игроки пускают. Их игроки пускают как будто. Значит, единственная игра, где я видел более-менее большую библиотеку, это тюменская игра «Великая тень». Там, ну, во-первых, игра хорошая, но библиотека там была, ну, за 150 страниц, это уж точно. Не было, не знаю. Вот. Значит, следующая проблема, прямо с этим связано, это шифровки. Вот. Иногда мастерам вот просто обидно в чистом виде выдавать информацию, вот они берут эту информацию и зашифровывают. И фиг потом прочитаешь. Тоже считается, что вот, глупый игрок не догадается, а умный посидит, подумает, ну же шифр простых выдумали, да? Да. Но, как правило, то, что просто для одного, для другого непросто. Вот. Иногда вот те, кто сталкивались с такими шифрами, они их могут взломать. Иногда не могут. Вот. Дальше. Свадьбы, песни, дни рождения. Вот это даже не игровой момент, но против этого я против на 100%. Свадьбы, песни и дни рождения, которые отмечаются. Свадьбы и дни рождения, которые отмечаются на игре до или после. Не всегда я видел, что на игре. После, это когда весь конец игры сливается в этот день рождения и подготовку к нему. Люди, вот, прошу меня простить, но обсидиан, вот эта свадьба погубила вот в корню. Его погубили другие вещи, но вот свадьба его вот просто убила вот так вот, бух. Был обсидиан, нет обсидиан. Его изначально делали как свадебную игру. Да. Так. Значит, то есть... Тихо. Под этим общим названием подразумевается внесение таких крупных тусовочных мероприятий, как правило, вне игрового характера. Часто это маскируют под игру. Свадьба короля и королевы, но на самом деле свадьба королевы, людей. Вот. А маскировка под игру, все это губит игру на корню. Ну, иногда не на корню, иногда очень существенно. Выбивает. Песни, когда вот вечером там берет хороший человек гитару, начинает играть хорошие песни, всем остальным хочется вот сесть и послушать, а не бегать по лесам, там, выполнять какие-то свои цели. Там, или там, ходить, силы жесты делать. Все садятся и начинают слушать. Барон. Так. Дейджин, перенесенный на поле. Следующий вещь. Значит, частично я это рассматривал. Там, где уровни прописаны. Проехали. Вот человеку надо. Человек по Гримнору не ползал. Барон, человек не ползал по Гримнору. Ползал? Нет, имеется в виду по классическому, самому первому. Вот такая бумажка. То есть фактически там что было? Там был Дейджин, именно в прямом смысле этого слова. То есть карта там, напыляли, грубо говоря, персонажа. Но все это было встроено в систему мира. То есть приходили, грубо говоря, игроки, ну, персонажи, вот реальные люди, говорили, что вот мы лезем в подземелье. Ну что говорили мастера? Доставали кубики, доставали карту, и начиналась конкретная водильня.
Отжимайся.
Да, говорили, отжимайся, посмотрим, какая у тебя сила там. Лови линейку, посмотрим, какая у тебя реакция, и так далее. Что, тесты IQ реша? А у меня есть все. Значит, к этому штампу у меня отношение плюс-минус, минус-плюс. То есть неадекватное. Это зависит от этого самого, от обстоятельств. То есть, как правило, значит, все мастера, так скажем, большинство мастеров на полевых играх, они воспитываются изначально на Дейджине. И так или иначе, они пытаются какие-то привычные схемы, идеи протолкнуть. Это... неизбежно. Иногда это органично вписывается. Вот иногда это неорганично вписывается. Тюмень это фактически был большой дейджин. То есть мастеров вот ругали такое слово, мы дейджин мастера несчастные. Но в основном это было... Да, при всем при том, тюмень тем не менее удалась. Не всегда это плохо. А что, мне у Гримнор до сих пор нравится. Как они там? Это... Естественно, я же его придумал. Дальше. Значит, такая вещь, про которую я уже косвенно упоминал, называется протекционизм. Что я под этим подразумеваю? То, что все мы люди, ну, имейте в виду мастера. У мастеров есть хорошие знакомые, у мастеров есть плохие знакомые, у мастеров есть совершенно незнакомые игроки, которые играют. Вот. И, соответственно, отношение, что этот человек мне нравится, этот человек мне нравится меньше. И когда вот я, как мастер, там, хочу, грубо говоря, кому-то клад подарить, или там информашку сказать, или загрузить побольше, ну, весьма вероятно, что я вот загружу хорошо знакомого человека. Вот. И ладно бы, если это было однократно. Как правило, вот выделяется несколько человек, которые с мастерами работают почти напрямую. То есть, как правило, это более-менее крутые игроки и более-менее в хороших отношениях с мастерами. Вот. И они фактически качают из мастеров информацию напрямую. Грубо говоря, обрезают всем остальным доступ к этой информации. Мастера им уделяют больше времени, чем всем остальным вместе взятым, говорят больше информации, чем всем остальным вместе взятым. Мое отношение к этому абсолютно отрицательное. Следующий штамп. Игра-шахматы. Значит, это довольно редкая вещь. Подразумевается несколько уровней игры. Вот, что хотели сделать на завтра Рагнарёк. Что, насколько я понимаю, хотели сделать на Обсидианке, еще на паре игрушек. То есть, что вот существует, вот, грубо говоря, серая масса играющих там с какими-то. Существуют такие вот купы земли, которыми этими играющими вот так вот управляют. Да, которых убить нельзя, которые делают что угодно. Некромант особенная вещь. Именно слово родили. Иногда, кстати, могут. На том же завтра Рагнарке предполагалось, что йотуны эти, они вот дубинами только вот в руки машут. Как Барон в Турин молотком кинул, мне до сих пор страшно становится. Было-было. Вот. Так. Шахматы. Следующее. Центр мира и периферии. Значит, штамп такой, вообще говоря, естественными причинами вызван. Тем, что людям ломы куда-то идти. Вот как правило, существует один там или пара-тройка центров мира, где тусуются основные толпы народа. Кабак, мастерятник, команда более-менее в центре игровой территории, где там максимальное количество хороших людей с гитарами, где больше всего водки и так далее. Значит, и основная игра, основное общение происходит там. И, соответственно, существует периферия. Вот туда... Лихолесье, куда вот это самое? По доброй воле, да, не каждый соберется пойти. Логики и так далее. Соответственно, те люди, которые чисто физически живут на этой периферии, они автоматически из игры выпадают по сравнению с теми, кто живут там в кабаке или рядом с кабаком, которые видят все большинство важных событий. Они просто пролетают. Но отношение мое плохое к этому. Следующий штамп, менее распространенный, чем большинство предыдущих, называется именные жетоны. Ну, опять же, большинство бегали с такими нечестными словами, именными жетонами, где там написано, грубо говоря, группа крови резать отрицательно. Вот. Как правило, это мастера пытаются зашифровать, и, как правило, игроки очень быстро эту систему взламывают. Потому что мастерам лень придумать что-то другое, потому что мастер должен с листа это читать. Значит, мое отношение, вообще говоря, к этому положительно. Потому что позволяет идентифицировать людей, их свойства, в частности. Не дай бог, я не нажал на красную кнопочку. Еще раз. Да, сяду дома и расскажу сам себе. Вот, значит, близкий штамп, честные слова. Впервые, честное слово, я увидел на первом талисмане, было это в 92-м году в Красноярске. Значит, все знают, что там описывается что-то и ставится подпись мастера. Честное слово. Вот. Значит, вещь для обыгрывания тех моментов, которые обыграть реально невозможно. И для разрешения спорных ситуаций и утверждения некоторых слов. Вообще говоря, то есть сама идея когда-то она была здрава изначально, но постепенно стали вот честные слова выписывать буквально на все. Вот. А следующая проблема с этим, это то, что неконтролируемо эти честные слова выписывать. Совершенно неконтролируемо. И мастер что вот хочет написать, то и написал. Иногда мастер пишет полсотни честных слов одновременно. Кому-то что-то забыл написать, и кому-то что-то лишнее написал. И потом возникает такое, что вот расхлебывает приходится в синку. Сам так писал. С драконом там это вообще было, это на классы крутейшие совершенно. Так. И такая заключительная кучка штампов называется штамп «не». Штамп «не делать милитари». Это вот этими идеями буквально все мастера почему-то проникнуты. Почему-то они все считают, что вот игрушка милитари — это плохо. Что вот когда вот игроки тупо рубятся на играх, это вот нехорошо, это снижает тусовый уровень. И они всеми силами упираются, чтобы это милитари не произошло. Вообще говоря, я уже забыл, когда я последний раз видел нормальный штурм города. Нормальный, с тараном. Вот, пожалуй, на этом самом. На Князе Света, пожалуй, последний раз я видел что-то подобное. Когда... Стоп, рук, на сказку. Когда Барнаул топтал Джона Лаги. Вот. Значит, но все равно, тем не менее, единичные случаи, да, вспомните, допустим, «Войны стихии 1». Вот. Кто помнит, тот схватился за голову. Вот. Раньше таких проблем... Ну, короче, основная проблема в том, что мастера всеми силами, всеми правдами и неправдами пытаются остановить милитари. Часто вот такими вещами, за которые убивать надо. Вот убивать надо тех людей, которые написали правила к обсидиану боевые. Вот, знаете, убивать надо. Потому что, как они сами, и Гена сейчас тоже. Как они сами мне сказали, боевые правила такими они написали, чтобы вот мы не ставим милитари. Вот самое, пусть оно будет вот такое вот слово.
А ничего,
да. Приспособиться можно к чему угодно. Вот. Ну и другими различными методами. Как про там в стране мертвых делают срок там по 6000 часов, когда игра там была супер сила. И так далее. Такой штамп. Просто штамп.
Нет, смотри, Тихо, это штамп для того, что вдруг должен беречь новую жизнь, и поэтому давайте мы решим его. Не будем его будить или жоль так. А мы делаем так, что скоро это.
Ну, если он меня не зарежет,
я
только
буду его уничтожить. Я
хочу жить,
я через неделю подумал.
Смотри, это делалось...
Я еще думаю, что тогда
это делалось примерно из таких соображений, но на самом деле вот ценность игровой жизни это не повысило. Вот как перерезали горло просто так вот за два красивых камушка, так и до сих пор. Я камушки нафиг не понимаю. Так, дальше. Следующий штамп, очень похожий, называется «Не делать экономики». Вот, тоже мастера панически боятся, вот сейчас уже панически боятся экономики вводить на игру. Потому что вот существует несколько человек, которые вот орут на каждом углу, что вот экономика это плохо и что всем это не нравится. Вот. И приводят пагубный пример московской игры. Хи-94, вот. Я могу привести хороший пример московской игры, Хи-91. Там была экономика, она была хорошая, причем основана на реальных продуктах.
Там были реальные продукты.
Там были реальные продукты. Самая лучшая экономика. Вот. Но тем не менее, сейчас на играх пытаются мастера экономику выключить совсем. Часто... Ну, фактически так и есть. Вот. Вплоть до вытеснения товара денежного обмена на бартер. Да. Не согласен. Не согласен. Значит, да-да-да, основные доводы, что зачем нам играть в экономику, мы и так в этой экономике 12 месяцев в году живем, вот мы здесь хотим поиграть во что-нибудь другое, грубо говоря, мечами помахать, мозгой подумать. Вот наиболее часто встречающие доводы. Вот. Ну, если поставить себе цель подискутировать, я могу привести доводы, сейчас не могу, потом. И последний штамп, который у меня записан, это попытка сделать что-то новое. Когда человек садится, смотрит на все предыдущие игры, вот без такого списка, стихийно думаешь, так, там вот были эльфы, А вот не хочу, чтобы у меня эльфы были. Вот у меня все будут гоблинами обзываться. Фактически, на самом деле, мысль человеческая двигается в одну сторону. Идеи одинаково возникают у разных людей одновременно.
Сезон.
И когда человек пытается придумать что-то новое, в 90% случаев он придумает что-то старое. И получается новый штамп. Все. Вопросы есть? Фактически это именно это я и говорил. То есть существует. Ну, я делал игру, где все были гоблины. Совершенно недавно. Вот. Значит, тут еще куча штампов по правилам. Вот, это я не стал включать. Действительно, как я уже говорил в начале, несмотря на то, что у меня, вообще говоря, к большинству вот этих штампов отношение отрицательное, часто без них сделать игру очень трудно. И часто они есть теми самыми кубиками, что когда человек садится и в течение, допустим, 3 дней придумывает игру из осколков предыдущих игр. Еще вопросы есть? No questions.